Глава 7. Страна шоколадных деревьев. Утром путешественников разбудил писк какой-то маленькой птички. Она уселась на ветке большого дерева и начала громко петь. Первым вскочил Дырка.
«Что? Что это такое?»
Перепуганный шпион вывалился из своего гамака от испуга и неожиданности.
«Спокойно, это всего лишь маленькая птичка», —
вставая, сказал профессор Пыхтелкин.
«Так, всем умываться и завтракать»,
— распорядился Самоделкин.
«Дырка и Буль-Буль, идите наберите фруктов».
«Ну вот, не успели проснуться, а он уже командовать начал»,
— недовольно пробурчал Буль-Буль.
«Командир нашелся».
Недовольные заспанные пираты побрели за фруктами. Ребята побежали на речку умываться, а Карандаш сорвал с дерева огромный зеленый лист и стал прямо на нем, словно на мольберте, рисовать что-то вкусное к завтраку. С речки прибежали веселые ребята. Вернулись и пираты. Пока они рвали бананы с апельсинами, так извозились и исцарапались, что на них без улыбок невозможно было смотреть.
«Садитесь!» — пригласил всех Карандаш. «Вас ждет завтрак! Давайте сюда апельсины!»
«Посмотри-ка, Буль-Буль, как у них много еды. Булочки разные, плюшки, сахарные, пирожные с кремом».
Завистливо процедил сквозь зубы шпион Дырка.
«Мы такой роскоши уже давно не видели».
«Это все мазилка Карандаш нарисовал, пока мы фрукты рвали»,
— пояснил ржебородый пират.
«И зачем мы только мучились, когда он все нарисовать может? И апельсины, и персики». «Что вы там бормочете? Садитесь с нами к столу!»
Пригласил разбойников Самоделкин.
«Нам нужно вылететь пораньше, а то и до темноты мы не успеем добраться до Африки».
После завтрака путешественники залезли в корзину. Места хватило всем. Корзина оказалась очень вместительная. Самоделкин перерезал ножом веревку, которая держала воздушный шар, и воздухоплаватели стали медленно подниматься ввысь к облакам. Путешественники снова увидели золотой пляж, усыпанный огромными розовыми раковинами, рядом с которыми неторопливо ползали крабы. Они увидели высокие кокосовые пальмы, согнувшиеся словно в поклоне в сторону океана, и высокие мамонтовые деревья, которые верхушками царапали самое дно корзины. Воздушный шар летел над безбрежным океаном. Было очень жарко, поэтому все путешественники спрятались под навесом. Пираты лежали на дне корзины и разглядывали проплывающие мимо них белоснежные облака. Разбойники делали вид, что о чем-то думают. А на самом деле пиратам просто ни с кем не хотелось разговаривать, потому что они по-прежнему продолжали считать всех своими врагами. Профессор Пыхтелкин разглядывал и изучал карту Африки, что-то записывая в свой блокнот. Так незаметно пролетел день. К вечеру Самоделкин, наконец, увидел в подзорную трубу землю.
«Вот она, Африка!» — обрадовался Самоделкин. «Страна шоколадных деревьев!»
«Ну, наконец-то!» — сказал профессор. «Вставай, Розине, мы уже до Африки долетели, а ты все дрыхнешь!» —
толкнул дырку толстый пират.
«Смотрите-ка, уже вечер!» — сказал Карандаш. «Выспимся на берегу океана, а утром полетим дальше».
«Правильно. Тем более мне нужно подправить корзину, а то она немного перекосилась», — сказал Самоделкин.
«И, кстати, вода у нас почти закончилась», — добавил Семён Семёнович. «Нам бы набрать свежей в дорогу».
Воздушный шар плавно опустился на пустынный африканский берег. Под ногами хрустел желтый прибрежный песок, усыпанный выброшенными из воды разноцветными раковинами. Могучие волны бесшумно накатывались на берег одна за другой. Вокруг путешественников с криками летали чайки. Огромные пальмы сгибались к земле под тяжестью спелых бананов и фиников. По веткам прыгали мартышки и дразнили ребят. На деревьях сидели огромные желто-синие попугаи и, выпучив глаза, громко щелкали клювами. Тут и там, словно длинные макаронины, болтались лианы, от которых шел пряный запах ванили. Самоделкин взял инструменты и принялся чинить корзину. Прутик с чижиком скинули рубашки, штанишки и побежали плескаться в голубой прохладной воде. Настенька собирала цветы и плела из них веночки.
«Карандаш, пойдем наберем свежей родниковой воды», — предложил художнику-географ.
Карандаш кивнул и, взяв пустые фляжки, побежал вслед за географом. Люблю тропические страны. Вздохнув, покачал головой профессор Пыхтелкин. Здесь всегда столько неизведанного, столько разных животных и растений, что просто глаза разбегаются. Вот смотри, — показал географ, — это дерево называется сырным деревом.
Сырное дерево?
— не поверил карандаш.
На нем что, сыр растет?
Раздвигая ветки, удивился волшебный художник.
Что-то я никакого сыра тут не вижу.
А ты посмотри на кору этого дерева, — хитро улыбнулся ученый. Видишь, она вся в дырочку.
А, я все понял, — засмеялся карандаш. Сыр ведь тоже в дырочку. Вот поэтому это дерево так и прозвали сырным, правильно?
Да, те путешественники, которые первыми находили то или иное дерево или растение, всегда сами придумывали ему название.
Продолжал рассказ Пыхтелкин.
Вот это дерево они назвали колбасным. Не потому, что на нем растет колбаса, а потому что плоды этого дерева напоминают колбасу.
«Да», — кивнула Настенька. «А это что за дерево?»
«Это коровье дерево», — ответил Семён Семёнович. «Оно словно корова дает молоко. Стоит просверлить в нем дырку».
«Ой!» — не поверил своим глазам Самоделкин. «Вы только посмотрите! На ветке этого дерева сидит рыба!»
«Рыба на дереве!»
— засмеялся Прутик. «Так не бывает!» «Да вы сами посмотрите!» — сказал Самоделкин. «Вот она!»
Путешественники подбежали к Самоделкину и увидели на ветке дерева небольшую пучеглазую рыбу, которая сидела на ветке и сверху смотрела на них своими любопытными глазами.
«Это илистый прыгун», — сказал Пыхтелкин. «Эта рыба умеет дышать и под водой, и обычным воздухом. Здесь, на дереве, она добывает себе еду. У нее есть на брюшке маленькие присоски. С их помощью она и держится на дереве. А помогают карабкаться ей по стволу маленькие плавники, больше похожие на лапки».
Вдруг путешественники услышали чаще какой-то шорох.
«А вдруг на нас нападет какой-нибудь хищник?»
— с опаской спросил карандаш.
«У нас ведь даже ружья с собой нет».
«Не волнуйся, карандаш, еще не наступило время охоты. Вот когда стемнеет, в чащу лучше не ходить»,
— ответил географ.
«А вдруг какой-нибудь гепард или лев уже вышел на охоту?»
— продолжал волноваться художник.
«Что мы станем делать?»
«А почему это они ни с того ни с сего станут на нас нападать?»
— не согласился Семён Семёнович.
«Если мы не будем их трогать, то и они обойдут нас стороной. Дикие кошки, как правило, не трогают людей. Они же не людоеды какие-нибудь. Они нападают только на тех, кого они могут съесть. На антилопу или бизона, например».
«Мы акулу тоже не трогали, а она на нас напала и чуть было не слопала», —
возразил ему волшебный художник.
«Еще чуть-чуть, и от нас не осталось бы даже косточек».
«Акула — это другое дело», — ответил ему географ. «Ту акулу не зря моряки прозвали акулой-людоедом. Они часто нападают на людей. А львы, гепарды, пантеры нападают на людей очень и очень редко. И только в том случае, если им самим угрожает опасность».
Неожиданно путешественники снова услышали шорох. Какой-то довольно крупный зверь пробирался сквозь кусты. Географ немного насторожился, но, разглядев того, кто их напугал, весело рассмеялся.
«Не бойся, это всего лишь птица-верблюд», —
успокоил художника ученый.
«Птица-верблюд?» — удивился карандаш. «Я никогда о такой не слышал! Постой, постой! Так ведь это же обыкновенные страусы!»
Разглядывая огромных птиц, сказал карандаш.
«Правильно!» — кивнул профессор. «В древности африканских страусов называли птицы-верблюд из-за их сходства. У того и другого длинные голые ноги и шея. В основном эти птицы живут в пустыне, но иногда забредают и в джунгли в поисках воды. На птицах-верблюдах можно ездить верхом и даже перевозить тяжелые вещи. Некоторые путешественники так и делают».
«Точно, как верблюды!» —
кивнул карандаш.
«А еще эти птицы очень заботливые родители», — продолжил рассказ ученый. «Они закапывают яйца в горячий песок и охраняют их днем и ночью. Если к маленьким страусятам приближается хищник, то самка страуса отвлекает его, притворяясь раненой.
а страус-отец уводит в безопасное место своих малышей.
«Говорят, что этих птиц не догонит даже лошадь!»
— разглядывая страусов, спросил Карандаш.
«Верно», — кивнул географ. «Эта птица может бежать с огромной скоростью много часов подряд. Его толстые мускулистые ноги не знают усталости».
«Смотрите, вот, наконец, и вода!»
— показал Карандаш на маленький родник.
«Так вот куда пробирались эти птицы!»
Художник с профессором присели на корточки рядом с огромными пернатыми и с удовольствием напились прохладной родниковой воды. Затем они наполнили фляги и отправились обратно в лагерь. А в это время, воспользовавшись тем, что все заняты своими делами, шпион Дырка отозвал в сторону своего друга, пирата Бульбуля.
«Послушай, Бульбуль, когда же, наконец, мы расправимся с этими негодяйчиками? Мне уже надоело прикидываться добреньким и хорошеньким. Может быть, мы нападем на них сейчас и свяжем поодиночке, пока они разбрелись в разные стороны?»
«Нам нужно еще немножко подождать», — ответил рыжебородый Бульбуль. «Сейчас мы с ними не справимся».
«Пожалуй, ты прав, их слишком много. Еще поколотят нас», — согласился трусливый Дырка.
«У меня созрел гениальный план», — прошептал Бульбуль. «Я знаю, что в Африке живут дикие племена пигмеев. Хорошо бы нам заманить Карандаша и его друзей к этим самым дикарям. Пусть они их съедят. Кроме Карандаша, мы его спрячем и улетим обратно на наш остров. Будем жить как короли. Мазилка будет рисовать нам все, что пожелаем. А мы будем только бездельничать и валять дурака».
«А вдруг эти людоеды нас самих съедят?» —
трусливо прошептал шпион Дырка.
«Если честно, самых страсть как боюсь», — признался разбойник и шмыгнул длинным носом.
«Не бойся, не съедят. Я с ним договорюсь», —
успокоил его толстый капитан Бульбуль.
«Главное — заманить их в руки дикарей, а там видно будет».
Тут пираты увидели, что уже вернулись с водой Карандаш и профессор Пыхтелкин. Разбойники сделали вид, что нюхают цветочки. Ребята лежали на теплом песке. Железный мастер Самоделкин сидел на поваленном дереве и с аппетитом ел какой-то фрукт.
«Смотрите, что я нашел! —
указал он на небольшие плоды, лежащие на его коленях.
«Я не знаю, что это такое, но сорвал себе несколько штук. Они такие вкусные! Просто объедение! Я ничего подобного раньше не ел. Попробуйте, вам должно понравиться», —
предложил железный человечек.
«Эти плоды называются манго», — пояснил профессор. «Вкусный и полезный фрукт. Местные жители его очень любят и с удовольствием едят».
«Профессор, посмотрите, какие я еще удивительные плоды сорвал. У этих плодов шкурка волосатая, а внутри они зеленые, как огурец», —
сказал Чижик.
«А это киви. Попробуйте, пальчики оближете. Нарвите побольше и тех, и других. Пусть все попробуют».
«Ой, что это такое?»
— спросил Прутик, показывая на какие-то странные мохнатые деревья, которые росли прямо перед ними. Обрадовался Пыхтелкин.
«Это знаменитые мохнатые деревья», — пояснил профессор Пыхтелкин. «Их называют мохнатыми только потому, что они как будто укутаны в шубы из собственных листьев».
«Им что, холодно?» — удивился Чижик.
«Нет, наоборот, им очень жарко», — ответил географ. «Вот они и спасаются от жары таким образом. В шубе из листьев им прохладнее, чем без нее», —
пояснил ученый.
«А какие здесь еще встречаются деревья?»
— спросил Чижик.
«Очень разные», — ответил ученый. «Например, рождественское дерево, хлебное дерево и железное дерево. А еще тут живет мухоглотательное растение и мыльная трава».
«Рождественское дерево?» — удивилась Настенька. «Это что, елка?»
«Нет, вовсе не елка», — засмеялся профессор. «Это растение получило свое название потому, что цветет один раз в год именно на Рождество. А еще на этом дереве растут удивительные золотые цветы, похожие на новогодние игрушки».
«Но тут можно встретить и другие удивительные растения», — сальное дерево и свистящее дерево», — вставил слово Самоделкин. «Свистящее дерево свистит каждый раз, когда начинает дуть сильный ветер. А все потому, что в коре этого дерева много маленьких дырочек, с помощью которых оно и свистит. Удивительно, правда?»
«Это точно», — сказали удивленные ребята.
Карандаш нарисовал вкусный ужин, и путешественники с аппетитом поели. Особенно старался Буль-Буль. Ему все время хотелось есть, ведь он был самый толстый.
Он все уплетал и уплетал вкусненькие жареные котлетки, которые нарисовал Карандаш, но ему все было мало.
А Дырка, по старой привычке, воровал со стола еду. На всякий случай. А вдруг его больше не будут кормить? Когда, наконец, все были сыты, Самоделкин и Карандаш начали строить шалаши для ночлега.
«А вы сами для себя стройте», — сердито повелел Самоделкин пиратам. «Тут для вас нянек нет. Никто за вас работать не будет. Бездельники».
Пираты нехотя взялись за работу. Они наломали веток и стали сооружать шалаш. Но у них ничего не получалось. Шалаш все время падал, падал и падал. В конце концов Самоделкин пожалел разбойников и помог им.
«Ну, ладно, давайте ложиться спать», — сказал профессор Пыхтелкин. «Утром продолжим наше путешествие. Нас ждет загадочная и таинственная Африка. Тут полно диких животных и ядовитых змей. И никто не знает, что нас ожидает впереди».
«Но чем быстрее заснем, тем скорее узнаем», — вставил Карандаш.
И, зевнув, тут же уснул. Вскоре заснули и все остальные. Черная ночь опустилась на лагерь пастухоплавателей.